Слава нашему Господу! О чем сегодня будем рассуждать, друзья? Один из вопросов... Да, пожалуйста. Как молиться, как поклоняться, как петь в духе? Потом у нас будет еще один из вопросов, попросили тоже порассуждать. Имеем ли мы страх, как мы живем, как наша жизнь проходит? Хорошо, значит, давайте рассуждать, как поклоняться в духе. Что это такое? Давайте собирать места Писания. Как поклоняться в духе? Что это такое? Как поклоняться плотью? Ну вот наклонился, преклонился, преклонил колени, да? А еще были поклоны, помните какие? Припадшие, ну как на четверенки становились. А когда молился пред Богом Давид, то он вообще ниц полностью. Это физическое поклонение. В это время внутренность может быть согласна с этим действием, а может мыслями где-то летать. Правда? Поклоны. А дело в том, что поклоны поклонами, а что он говорит там? Знаете почему? Потому что приходилось, когда с детишками работать, с молодежью, с подростками, требуешь, он делает, а сам сквозь зубы цедит свои слова. Он делает по-твоему, а внутри он не делает. Да, однажды был момент очень такой, я не помню, где слышал. Ну, мальчишка такой, очень живой был, не выдерживал, на собрании все время двигался. Возраст я не помню какой, отец взял его, посадил, говорит, сиди здесь. Он сидит на отца, смотрит, пап, я-то сижу, но внутри я же, говорит, весь бегаю. Думаю, хорошо сказал, правда? Скажите такой вопрос, когда мы ночью ложимся спать, мы... Дух, душа и тело. Кто что делает в это время? Мой дух, моя душа, мое тело. Вот я лег спать. Что кто делает? Я думаю, там будет ответ. Тело спит. Душа что делает? Если было очень много забот, то будет видеть сны. Сны бывают от множества забот. А дух что делает? Я сплю, как написано, а сердце мое, да, бодрствует, да, или дух. Внутренность моя даже ночью учит, так? Я просыпаюсь, а я все еще с тобой. Здесь уже говорится о духовном поклонении. Так если можно иметь общение с Богом тогда, когда тело лежит и спит, то насколько можно иметь общение с Богом, когда тело, ну, бодрствует? И направляется туда, куда дух хочет. Хорошо, такой вопрос. К примеру, ну какая работа может быть? Домашняя берем. Родитель забивает гвоздь. Очень простой пример. Мама готовит кушать. Тело делает физические действия. Душа контролирует действия. А дух... Вот тут интересный вопрос. Что он делает? Я почему так ставлю вопрос? Мне часто в этих случаях вспоминается Джимми Свагерт, который говорил о своей маме и о своем детстве. Когда я, говорит, я приходил домой со школы и открывал входные двери, то я слышал, как моя мама или пела в духе, или молилась духом. Она была исполнена. Когда он говорил о вопросах исполнения, рассказывал Джимми Свагерт еще один случай про своего друга-сотрудника, видимо, тогда, когда он еще работал на производстве. Как-то, говорит, в громадном цеху мы работали, и, ну, есть такое выражение, сбились с ног искать того напарника, потому что цех громадный, людей много, оборудования много, шум страшенный, кричать бесполезно, как его найти, оборудование высокое, громадное, так что не за каждым станком его увидишь. И Джимми сказал, я знаю, как его найти. Послушайте, говорит, меня, выключите все станки. Сейчас мы его найдем. И когда выключили станки, то где-то в дальнем углу был возглас. Аллилуйя! И дальше молитва. Дело в том, что тот руками работал на станке, мыслями, касающимися души, контролировал действие, работу, выполнял заказ, а внутренно он молился. И были моменты, когда всплески этой молитвы вырывались наружу, как гейзер или как вулкан, превращаясь в возгласы, такие как «Аллилуйя», «Слава Богу» или «Говорение на иных языках». Первая Коринфянам, 14 глава, 14 стиха. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Почему? Еще раз. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке...» Я понимаю, да, что я говорю? Нет, не понимаю. «То хотя дух мой и молится...» Вопрос, через что? Через мой язык? А если язык остановить, то эта молитва будет продолжаться, она будет продолжаться внутри. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. На работе тоже можно делать работу, а в течение этого времени иметь общение с Богом. И там могут быть такие общения, такое слово. Можно потренироваться, знаете, друзья, к удивлению скажу. Если вы возьмете маленький магнитофон и положите где-то возле себя, и когда у вас какие-то будут мысли или побуждения, или словословие, его моментально вытащите, включите, и вот... Запишите туда. Это же не ручка с бумагой, понимаешь, его нужно достать там и так дальше. На удивление, за целый день вы столько соберете, что будете удивлены. Я пример скажу. Физически. Однажды один человек пришел к врачу и жаловался к терапевту. И говорит, знаете что, у меня проблема с аппетитом. Я аппетит давно потерял. У меня нету, я страдаю очень. И когда, говорит, прихожу домой, то, ну, неприятности дома получаются. Жена уговаривает кушать, дети говорят, пап, ну, давай будем кушать, но она не кушается. Тот стал врач исследовать. Ну, как обычно, давление там, меряет там, какие вопросы. Вес взвешивает, все нормально. То есть, состояние показывает нормальным. А отсутствие аппетита непонятно. Он задает вопрос, скажите, пожалуйста, кем вы работаете? Тот отвечает, шеф-повар. Врач был умный, знаете, что он сказал? Знаете, что сделаете? Надо проверить, что вы за целый день съедаете. Возьмите, говорит, большое 10-12-литровое ведро, сделайте на него крышку плотную. А в крышке дырочку такую, ну, деревянная крышка какая там, любая. А в крышке дырочка такая, чтобы столовая ложка или та, которую вы пробуете, могла поместиться. Вот сколько вы попробуете, столько туда бросьте. Вечером приходите с этим ведром, мы пройдем с вами, ну... на анализ. Почему, говорит, у вас нет аппетита? Тот больше не пришел. Потому что там ведро было почти полное. Причина. Вот он варит что-то, раз ложкой попробовал, столько туда. Жарит какие-то мясные продукты, сколько попробовал, столько туда. Понимаешь, что получается? Я, знаете, для чего этот пример рассказал? Если бы мы были внимательны к тому, он говорит, я, мой виноградник, напояю каждое мгновение. Я, говорит, пекусь, да, он печется о теле своем, питает и греет его. Как? Сегодня немножко упомянуто было о дете, который во чреве. Вот тот, которого мы пестаем на руках, он через 3 часа ест. Вопрос, а тот, который во чреве, через сколько часов ест? Он все время ест, он только и делает, что он ест. Ест и еще раз ест. Хотя ничего не жует. Это сильно. Я к чему говорю? Если бы мы с вами ощутили этот вопрос, вот эти всполохи, или как сказать, вот, вспышка немножко неудачное такое слово, выход наружу, скажем, да, понимаете? Вот раз сильные мысли появились, и на магнитофон записал. Какое-то словословие, и на магнитофон записал. Дать свободу этому выходу наружу, наружу, наружу. За целый день вы запишете столько, вы будете удивлены. Это серьезно. Я это говорю с личного опыта. Особенно, когда едешь за рулем. Там приходит рассуждение или что, не запишешь. Магнитофон сразу раз записал, положил дальше. Крутишь руль. Раз опять записал, положил. Знаете, сколько там идет пищи? Скажите, будет это поклонение в духе? Ведь самарянка задала вопрос. Отцы наши говорят на горе. Вы в Иерусалиме. Он говорит, не на горе. Значит, он перечеркнул место горы. И не в Иерусалиме, так? Значит, он места аннулировал. В духе и в истине. Минутку. Бог есть дух. А кто такой дух? Как это понять? Это вот ограниченное присутствие в ограниченном месте? Или он своим присутствием наполняет все? Если он своим присутствием наполняет все, тогда он своим присутствием наполняет везде, тогда своим присутствием он наполняет всегда. Тогда я могу ему поклоняться везде, по-всякому и всегда. И когда мы говорим, если так были внимательны, собрание наше закончилось, закончили краткой молитвой, приветствуемся, идем по домам. Но служение наше продолжается. Оно идет, идет, идет. Единственный вопрос, что, ну, кто как реагирует на это? Есть одна из таких деталей. Знаете, когда мы в той стране жили и изучали вопрос, как настраиваться на радиопередачи, вот Ярл Пейсти тогда проповедовал, другие братья через разные радиостанции, вот, и однажды мы вышли на круглосуточную радиостанцию, которая круглосуточно передавала проповеди. Круглосуточно это 24 часа. Следующие 24 часа. Итак, 7 дней в неделе, 30 дней, 31 день в месяце. Понимаете, все дальше, дальше, дальше. Но мы включали приемник только тогда, когда могли, когда хотели, и на том наречии, которое нас устраивало, или того проповедника, которого мы любили, да? А теперь представим, это любимый наш проповедник, говорит в нашем наречии, говорит всегда. А теперь от меня зависит, когда я подключусь, и когда я отключусь. Вот тут удивительный вопрос. Говоря о поклонении в духе, думаю, что уместно запомнить или восстановить для своей памяти место Писания. Встань мертвый, да, или спящий, воскресни из мертвых, и да осветит тебя Господь. Что это такое? Как это понимать? О ком это сказано? 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 4 стиха. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы сыны света, сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Интересный вопрос. «Итак, не будем спать, как и прочие». Это же не о физическом сне говорится, правда? А у меня встречный вопрос возникает. А наша жизнь, проснувшаяся или сонная? В смысле? Да. Но кто как будет поклоняться? От чего? То есть присутствие Бога во мне и мое в Боге. Это вторая сторона поклонения пред Богом. Рассуждаем о вопросе «прибыть в нем». Что это значит? Есть место Писания «блаженны чистые, сердцем они Бога узрят». 1 Коринфянам 3:16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 1 Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». А вот такое место Писания, как его сюда подключить или рассуждать? 2 Коринфянам 6 глава, с 11 стиха. «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне». Между прочим, это поклонники, правда? Тоже. «Не имейте недостатка ни в каком даровании». «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете мои сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Вот тогда, во-первых, отцом, во-вторых, вселюсь, в-третьих, буду ходить, не будет тесно. В-четвертых, тогда храм наполнится курением. Это будет настоящее богопоклонение, которое может вытекать в беседы, рассуждения, молитвы, исполнение Духа Святого, пророчества, видения, откровения и прочие действия. Похоже, нет? Плод же Духа состоит, да? Что такое неистинный поклонник? Похоже, нет? Укажи, говорит, народу моему, возвысь голос подобно трубе. 58 Исаии. Но, похоже, эта тема будет перекликаться со второй темой очень сильно. Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе. Укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они же поклонники. Ох, какие еще. Каждый день они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Ну, как для нас зеркало. Да. Правда зеркало? Правда про нас или нет? В постах упражняемся. Вопрошаем Господа о судах правды, желаем приближения к Богу, просим о том, чтобы огонь благословения возгорелся, чтобы огонь на жертвеннике не угасал. Правда, да? Ну, точно, один к одному. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. То есть мы же поклонники. Ну ведь поклонники ж. Я не в смысле того, чтобы критиковать наши посты и молитвы, там, где они имеют успех и где они согласны с Господом, дай аминь. Это правда. Какой момент? Вот день поста вашего вы исполняете волю вашу. Вообще интересно, что это такое. И требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Интересно, а как сейчас это происходит? Что такое бить? Угу. Словами. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. закрытое небо называется, да? Или молитва до потолка, да? Отсюда обратный ответ. Если не молимся так, чтобы был услышан голос на высоте, значит, ну, до потолка выходит. От языка. К чему приходим? Поклонник не тот, кто пришел на собрание и сидит на скамейке. Не тот иудей, кто наружнее, но тот, кто внутренно таков. А вот теперь какие мы? Исаия удостоился этой милости, и Бог ему показал. Исаия, ты хочешь, чтобы я тебе показал, какой ты? Да, пожалуйста. 5 глав. Вы, вам, вас. Так, да? 6 глава. Я. И точка ставится. Погиб. Кончилось. До сих пор видал других, а теперь увидал себя. Интересно, прямой переход на вторую тему получился. Прямой переход. О нашем хождении пред нашим Господом. Есть одна очень интересная притча и беседа между Христом и апостолами, или даже Петром. Луки, 12 глава, с 35 хотя бы стиха, потому что если раньше начинать, то это нужно всю главу, но мы хотя бы с 35. «Да будут чресла ваши препоясаны, препоясаны ли, и светильники горящие, как они горят, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака. Ожидаем ли? Дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему». А может быть, не торопимся? «Блаженны рабы те, которые Господин пришед, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или ко всем? Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им свое время меру хлеба. Блажен раб тот, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет Господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет Господин раба того в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Не скоро придет, успею, у меня еще есть время. Отсутствие страха? Думаю, что да. Деяния. 2 глава, это день Пятидесятницы, когда они умилились сердцем после проповеди Петра, было предложено креститься для прощения грехов во имя Иисуса Христа, получить дар Святого Духа, потому что принадлежат им обетования. И там есть такая фраза, 43 стих. «Был же страх на всякой душе». Что за страх? Что это за страх? 43 стих, первая половина. Ну, немножко выше так начинается. «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душу около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе». Но ведь никто же мертвый еще не упал. Чего бояться? Что это за страх? О каком страхе речь? Деяние 5, когда Анания обманул и Сапфира, там есть такая фраза, 5.3. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому, утаить из цены земли? Ну ты же поклонник, который должен был поклоняться Отцу в Духе и в истине. Чем ты владел, не твое ли было, приобретенное продажей, не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Там какая-то причина есть, правда?» Немножко выше начинается так, что Варнава продал все и принес к ногам апостолов. Похоже, что Анания решил иметь такую же славу и авторитет в обществе и сделал то же самое, вроде бы, но утаил. Потому что если бы он сказал, что я продал, скажем, за 10 тысяч, 9 принес, 1 оставил, значит уже скажут: ну твое сердце не вполне предано, правда, да? Но чтобы авторитет остался на уровне, вот я продал за эту цену и все, получилась ложь. Себе хотел и авторитет хотел. Два эти вопроса совместили и вышли на ложь. Он умирает. 7 стих. «Часа через 3 после сего пришла жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько. Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? Ну, вы же поклонники, да? Ну, что это вы согласились? Вот входят двери, погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, пришедшие, нашли ее мертвой, и вынесши, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь, все слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения, чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломонова. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Вот для меня эта картина звучит так, знаете, интересно. Пока Анания и Сапфира не упали, две категории людей входили. Верующие и посторонние. Когда Анания и Сапфира упали, то посторонние перестали входить. Боялись. Там еще нужно касаться вопроса, что там случилось в церкви. А верующие сначала доочистились, я так выражусь, а потом вошли. Где я такое вижу? Страх. Вспомним, давайте, такой момент, когда была беда в стане народа Израиля, и трое живыми сошли в преисподнюю, да, земля расселась. Там было предупреждено: отделитесь от них подальше, чтобы вам не быть в расплате за их беззаконие, да? И когда земля расселась, и те стали падать семьями, Дафан, Корея, Верон, семьями, женами, детьми, там, понимаете, все абсолютно падало, то народ, убегая, кричал, чтобы, говорит, и нас бы это не застало, да? Не постигла. Похоже, вот здесь вот этот страх напал. Вот такой, чтобы и нас это не постигло. Знаете, скажу такой пример. Мы однажды испытали этот момент. Я не точно помню, что повлияло, какая тонкость, но она всколыхнула историю лет За года 4, за 5, за 6, может быть, даже за 10. Примерно. Был момент, мы с молодежью ехали на посещение и купили билеты на поезд. И в поезде почти все ехали плацкартом. Помним, да, что такое плацкарт? То есть купе без дверей. Ну, огороженное так. Можно ложиться спать. Боковые там в коридоре. А были еще купированные места, то есть закрывались. Ну и, конечно, разница в стоимости была 4 рубля. Теми деньгами. Ну, это немного, правда, да? И получилось так, что на обратном пути были в запасе купированные места. И предложили, говорят, кто желающие, вы можете отправиться туда в купированные, чтобы использовать. А это можете сдать, плацкартное место. И были такие, которые, придя в купе, отдали только деньги за плацкарт. Я понятно говорю, да? Все, тишина. Те, которые в купе промолчали, те, которые вошли, больше не говорили об этом. Можно воду на руки лить долго и вытирать белым полотенцем. Омылись. Проходят годы. Мне кажется, что вот этим стрессом было одно откровение. Какое? Кто-то из братьев видел видение, вернее сновидение. Он видит большой белый эшелон, поезд, который периодически курьерует земля, небо, земля, небо. Ну, такой сон. Можно его как сон рассуждать даже. Не как сновидение, хотя выводы были очень интересные. И проводники в этих вагонах – ангелы. И на станции, где идет загрузка, подходит народ и садятся в поезд. И, ну, как у проводников же, были эти дощечки там и места. Такое-то место он отмечал, значит, пассажир пришел, такое-то место отмечал. А тут не места шли, а фамилия и имена. И он подходил, называл фамилия, да, есть, заходи. Следующий, фамилия, да, есть. Нет, тебя нету, значит, в следующем вагоне себя ищи. Ну, примерно так. И вот подходит один из братьев, служителей, проповедников. Называет свое имя. Нету, говорит. А поезд должен скоро отправляться. Он говорит, ну поищи, нету тебя. Ну поищи, ну нету. Не помню, кажется, к следующему подходил. А потом ему задается вопрос. А кто ты, с чем ты занимался в церкви? Ну и он возьми и скажи, что он трудился в слове там, как благовестник, проповедник, ну примерно так. А тот ему отвечает, для таковых отдельный вагон. Я сейчас не собираюсь рассуждать о правильности. Я знаю, что это правильно, есть места Писания, которые могут это подтвердить, но я сейчас не об этом. И когда, говорит, подошел к тому вагону и назвал свою фамилию, ему говорит, да-да, ты здесь есть, заходи, и зашел. Нам всем, говорит, были выданы одежды белые. С нас никогда мерки не снимали. Одежды были пошиты без примеривания, но они были точно на нас. Ну, как я понял с его слов, это, ну, как длинные хитоны такие, священническая одежда, скромная, как она и должна быть. Вот. И когда, говорит, мы одели эти одежды, через время, говорит, идет начальник поезда и будет проверять, кто в какой одежде. Только после этого будет отправка эшелона. Я, говорит, одел одежду, глядь, у меня карман, а он темный. И я ее раз, эту одежду, и кручу так, чтобы проходящий начальник поезда не заметил моего темного кармана. А он такое, говорит, всевидящее око имеет. Я к нему боком стою, он говорит, ну-ка, покажи, что там. Он говорит, да ты знаешь, я не хотел. Он говорит, а ты разве не знаешь? Помните то место Писания у Ефесян? Освятить ее смертью своей, да, жертвой, очистивши баней водной посредством слова, чтобы представить себе чистой, без пятна и порока, или чего сему подобного. Есть, да, так написано? Он говорит, а разве ты не знаешь это место Писания? Знаю, но ты знаешь, я не хотел. У тебя, говорит, есть время, иди и исправь. Я, говорит, просыпаюсь в холодном поту, понимая, что это сон. Я, говорит, знаю, о чем речь. И он рассказывает, что ему поручили однажды в церкви поехать к брату и передать деньги. Он взял эти деньги и повез. Но из-за того, что нужно было поехать какой-то другой день, он пока мест не доехал туда, приехал к себе домой, а потом забегался, закрутился, завертелся. Эти деньги так и лежат. Он это дело не выполнил. Оно осталось. И вот из-за этого дела у него карман был темный. Там не было умысла утаить, украсть, присвоить, обхитрить никакого умысла. Халатность. Халатность, которая повлекла, что они на его счету остаются. И он хватает эти деньги, добавляет к ним, я не помню какую сумму, прибегает к тому брату и говорит, брат, прости меня. У меня вот такая, говорит, оплошность произошла, у меня вот так произошло, понимаешь? Он говорит, слушай, я на тебя ничего не имею. Что ты не имеешь, это твой вопрос, но Бог имеет на меня. Я думаю, что вот этот случай, который нам в церкви рассказывали братья, повлиял и тряхнул. И я рассказываю уже слова очевидцев, понимаете? Прошли годы. И вот один из таких друзей, который в плацкарте должен был возвращаться, но поехал в купированном вагоне, через сколько лет приходит к другим друзьям, ну, те, которые закупали эти билеты, приносит эту разницу и говорит: возьмите. А зачем ты принес? Мы на тебя ничего не имеем. Он говорит, что вы не имеете, это ваш вопрос. Но что я должен положить на место, это мой вопрос. Я был удивлен этому. Ну, рассуждали, понимаете, просто, ну такая вроде бы мелочь. Думаешь, это вопрос серьезен? А тут смотрите, что я к чему-то рассказываю. Дело в том, что вот этот страх, когда вот так вот Бог стал говорить с человеком, стал показывать, понимаешь, оно моментально приводит к состоянию, задумаешься: Господи, а каково мое хождение? Дело в том, что когда к Иисусу, помните, женщину привели, ты знаешь, таковых в законе Моисея и так дальше, да, нужно побить, что ты скажешь? Ну, что ты можешь сказать против такого, что написано? Ну, ничего не можешь сказать. Да? Он даже не собирался отвечать, я не знаю почему. Стали домогаться. А он сидел там, чертил. Кто, говорят, писал? Да не нужно ему грехи им писать. Он так немножко коснется, и они будут обличаемы собственной совестью. И вдруг совесть такое в них произвела, что они бросают камни, начиная от старших, и что делают? Уходят. И чем быстрее, тем лучше, да? Он коснулся своим присутствием, но заговорила. Очень похоже, что смерть Анании и Сапфиры коснулась, и оно заговорило для других. Ведь когда он сказал: один из вас предаст меня, это же не было голословно, не я ли, Господи? Там чувствовал каждый, на что он способен. Но это ж правда или нет? Правда. Чувствовал каждый, на что способен. Я думаю, не зря в свое время Давид написал: Господи, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных. Мы когда-то изучали этот вопрос, были удивлены. Слова, взятые из Библии, с целью оправдать свой грех, есть лукавство. И они становятся лукавыми не потому, что слова в Библии лукавые. Слово в Библии никогда лукавым не было и не будет. Но сатана тоже с Иисусом, когда в поединке был в искушении, он брал место из Писания и говорил: написано. Но это действия лукавые были. Он извращал Писание, раз. Во-вторых, он его применял не в то время, когда нужно было, два. И получалась такая иерархия разложения, что это был ужас. А вроде бы Библию цитировал. Правда? Так состояние сердца какое? Ужас. Кто-то сказал, говорит, удивительно, в течение года Бог вывел народ Израиля из Египта, а в течение 40 лет никак не смог Египта из сердец выгнать. Ну, правда? Правда? Вы знаете, мы на молодежном прошлый раз, когда были, вот, четверг на той неделе, Бог так нас посетил в рассуждении. И один из примеров, я думаю, очень сильно касающийся нас всех, о поклонниках. Если каждый грех представить, что это порция воды, ну, стакан воды, так, ну, приблизительно. Грех, стакан воды. Грех, стакан воды. То земной шар находится на дне мирового океана. Ну, я имею в виду люди. Причина. Иоанн пишет, говорит, если подробно описать, что сделал Христос, то самому миру не вместить книг. О чем? Я, говорит, пришел, чтобы разрушить дела дьявола, да? Значит, вот там дело разрушил, там разрушил, там разрушил. Получается, грех разрушил, разрушил, разрушил. Последствия греха разрушил, разрушил, разрушил. Понимаешь, что получается? Так получается, всему миру книг не вместить. Ого, сколько действий! За 3 года. А тут тысячелетиями. Это действительно мировой океан воды, правда, грехов? И он говорит, представьте, что вы там, в этом мировом океане, тонете в этих грехах. А на берегу стоит Христос. Ну, такой пример человеческий. И вот он говорит, вам бросает спасательный круг, чтобы вы схватились, и вытаскивает вас на берег. Говорит, неужели вы думаете, что цель Господа вас только вытащить с воды? А может быть, его цель с вашей одежды до последней капли воды выжить? С мира нас вытащил, а мира с нас никак не получается выдавить. Характер наш, духовный стаж, вот так вот, остается такой же. Странно, но это факт. Это печальная картина. Действительно, блажены чистые сердцем, да? Сколько времени нужно, чтобы получить чистое сердце? Считанное мгновение. Вот так вот глубоко осознать себя, как Исаия, да? Он уже глубоко осознал или нет? Как глубоко? До преисподней. Да. Я думаю, что с нами, пойдет с нами. Не знаю, как сказать, брат Валентин, но когда мы представляем себя, вот то есть место Писания очень интересное. Слово Божие, меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления и намерения сердечные. Не твои, не твои, мои. Слово для меня, чтобы раскрыть. И когда Бог вот так вот просветил, так раз до намерений сердечных, как глянул Исаия и сказал, ну что скажешь, Исаия? Ведь в свое время для того, чтобы присутствие Божие было в огне. Помним, такое есть место Писания, где сказано, что как бы я желал, чтобы огонь пришел, как бы возгорелся, да? Есть так? Чтобы я свел бы этот огонь. Я не буду сегодня касаться этой темы, она очень глубокая, интересная. Но дело в том, что когда Бог собирался вступить в завет с Авраамом, Он предложил ему рассечь животных. Помним, да? И Авраам ходил между животных, отгоняя птиц и зверей. Было, да, такое? А потом тьма напала, и ужас напал. Великий, насколько я помню, так, да, написано. И потом прошел огонь между этими рассеченными телами животных. Так есть написано? Это интересный вопрос. Вот когда этот огонь сходит? Он говорит, тогда сходит огонь, когда ты позволяешь Слову Божьему вот так тебя рассечь, и вот так вот тебя раскрыть полностью. Как Исаию. Он глубоко себя позволил рассечь? До преисподней. Звучит, может быть, немножко так. Ну так, да? Господи, погиб я! Ну погоди, ну куда? Ну ты же с духовным стажем, ты же... Ну ты же пятое Евангелие без малого. Сколько ты пророчествовать еще будешь? И тому подобное, и пророчество. И о Христе речи. Сколько, да? Погиб, причина. Не задумывался о себе. Вот теперь с Исаией можно говорить о богопоклонении. Дело в том, что там есть одна еще тонкость. Знаете, дело очень серьезное по вопросу, в каком мы совете состоим. Есть братские советы, есть орегоновские советы, есть вашингтоновские советы. Понимаем, да? Вот это дальше. А есть Божий совет. Это намного серьезнее и глубже. И вот на Божьем совете вдруг Исаия услышал голос Бога. Кого нам послать и кто пойдет для нас? Ну так, да? Обратите внимание, как была постановлена речь. Бог с кем-то говорит, кого бы нам послать и кто пойдет для нас? Значит, вот они рассуждают, у них есть совет. Так, да? И вот они говорят, кого бы еще к этому делу подключить, кому бы еще дать такую нагрузку дополнительную. И в этот совет, имея полное дерзновение, делает шаг Исаия. Интересный вопрос. В этом вопросе есть местописание у Иова. В тот день было. Но после того момента Христос говорит, низвержен клеветник братьев ваших, клеветавший день и ночь. И есть рассуждение у братьев, когда он был низвержен. Когда Христос говорит, я видел сатану спадшего с неба, как молнию. Когда? Если говорить о вопросе жертвы Христа, то утвердительно можно сказать, вот с того момента он воссел, а дьяволу и приступа уже нет. А если на каком-то расстоянии и подходит, то он уже теряет вес. Почему? Потому что как бы он издалека не кричал, вот ты знаешь, они такие. Иисус говорит, я за него умер. И отец начинает слушать жертву сына. Когда замолкает ходатай, посредник, тогда уже все. Это уже серьезно. Мы остановились на моменте. И когда вот этот совет, и в этот совет вдруг, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, да? Вот теперь Исаия представляет себя, вот говорит, вот я. пошли меня. Ну так получается. Ну, теперь можно с тобой говорить о богопоклонении. У Малахии по этому поводу очень сильная фраза есть. Сейчас мы ее прочитаем. Последняя глава Малахии. Нет, третья глава, извиняюсь. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь». О каком храме речь? Я уверен, что о сердце. Хотя можно рассуждать и о храме, когда пришел Иисус, храм, который был на земле. «И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете». Мы Исаию читали, ищете, да? Ищем, ищем. «И ангел завета», это очень серьезная фраза, «приведите, говорит, избранных моих или святых, которые вступили со мной в завет при жертве». То есть я буду напоминать, я же за тебя оставил небо, а ты ради меня не можешь землю. Это же мне касается, да? Всем. «И ангел завета, которого вы желаете», значит, желание есть? Искание есть. «Вот он идет, говорит Господь Саваоф». А теперь уже вопрос. «И кто выдержит день пришествия его?» Теперь вопрос какой? Есть рассуждение, тот последний. Не думаю. Скажу почему, потому что здесь ниже говорится. «И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий, как щелок очищающий. И сядет переплавлять и очищать серебро, и очищать сынов Леви, и переплавит их, как золото, как серебро, чтоб приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды, Иерусалима, как во дни древние, как в лета прежние». Вот он пришел и переплавил Исаию, как щелок, как огонь. Вот теперь жертва Исаии угодна, благоприятна. С такой жертвой Бог согласен. Теперь Исаия стал истинным поклонником. Удивительно, что когда смерть в глаза смотрит, мы становимся истинными поклонниками. Но не всегда. Мы думаем, что мы истинными поклонниками станем, когда мертвые воскреснут. Никогда. Не то, что они не воскреснут, но мы не станем. Если нас нужно трясти через воскресание мертвых, то Иисус языком Авраама в притче о богаче и Лазаре сказал, у них есть Моисей и пророки. Если Моисея и пророков не слушают, даже если кто из мертвых воскреснет, не поверят. Павел пишет евреям, издревле Бог говорил отцам в пророках, в последние дни в Сыне Своем. Если теперь обращение Сына, которое есть Евангелие, мы не слушаем, чудеса нас не потревожат, не приведут в порядок никогда в жизни. Мертвые воскреснут, от этого навряд ли что поможет. Великие действия духовные навряд ли помогут. Сильные проповедники никогда не помогут. Пламенные молитвы никогда не помогут. Я не ошибаюсь, я серьезно говорю. Объясняю. Давайте проверим. Хозяйки, вы хорошо знаете. Братья тоже, если на веретеле шашлык жарится. Или без веретела мясо. Дайте большой огонь. Что будет? Снаружи угли, а внутри кровь. Пламенные проповеди и молитвы, которые не доходят до глубины, не растекают до сознания, до совести и до бессовестности, не даст результата. Почему? Потому что сверху охватится огнем, сверху будут угли, а вышли за пределы собрания, остались такие же. Поэтому лучше мясо жарить на медленном огне. Да, нет? Конечно, слушаешь. Исключение составляет проповедник, если он лицемерит, если он поверхностно говорит. Если Слово Божие не проходит до глубины, до разделения души и духа. Вот если проповедник удерживает меч от пролития крови, то он под проклятием.
Но так написано.
Кто делает небрежно дело Господне, кто удерживает меч от пролития крови. Я не знаю, о каком пролитии там говорится, но для меня, знаете, какое пролитие крови? Обрезание, совлечение греховного тела, плоти, сердца. Вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. Поверхностное врачевание, лицемерное, не до крови. Не кого-то, себя. Да, серьезно? Вот тогда будет поклонение. Но темы такие мало кто любит. Мало. Думаю, от того и страх такой, знаете, очень момент. Как только смерть в глаза смотрит, тогда мы уже немножко так, чуть-чуть шевелимся. Интересно, что Бог с Исаией заговорил не страхом, не чудесами, не знамением, не воскресением мертвых. Просто показал свою славу. Так вот слегка, чуть-чуть. Я не знаю, какой процент славы вообще Бог показал. Не знаю. Но такой, будем говорить, который можно было увидеть, чтобы остаться в живых. Ну так, да? Ведь он же во плоти был. Потому что в свое время, когда Моисей сказал, Господи, покажи мне всю славу, Бог говорит, не, нельзя всю. Как нельзя? Ну, человек не может остаться в живых и видеть Бога. Ты знаешь, вот я, говорит, буду проходить, у меня тут место в расселине скалы, тут встанет, я, говорит, пройду, рукой лицо закрою. Когда, говорит, пройду, руку сниму. И ты сможешь увидеть меня в спину. Так, да? И вот он посмотрел и засиял. И сияние Моисея к сиянию людей не привело. Но сияние Бога, которое вот он определил для нас, понимаете, оно нас приводит к этому состоянию. Думаю, поэтому, видимо, у евреев написано, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы не ослабеть. Помыслить, это вот осязать его, смотреть на него, видеть, как он умер за меня, какие страдания пережил, какую славу он хочет, какую. Ну вот даже вот столько туда греха не проходит. Ну представляете, какая слава? Ой, как трудно. Вообще жить невозможно. Кто вообще может спастись? Ой, как хорошо. Если бы возможно было спастись, что-нибудь бы да придумали. Хорошо, что невозможно спастись без Бога. Ну так. Потому что как только начинается узкий путь, сразу начинаются волосы. А как вообще жить тогда? Тогда и жить невозможно на земле. Ой, как хорошо. Не знаю, друзья, но хорошо, когда, наверное, все-таки жезл нечестивого пасет праведного. Может, это не нужно, конечно. Когда они над нами надзирают и говорят, а ты ж христианин, тебе нельзя, не положено. А когда мы между собой христиане, да ладно, ничего. Ну, Бог знает, там, ну, дела решатся. К чему мы пришли? Печальному заключению или радостному? А вот сейчас будет пришествие, что дальше будет? Что дальше будет? Мне в такие случаи вспоминается факт, который я часто вспоминаю. А может быть и надоел кому уже этим примером, не знаю. Когда в той стране у нас не было транспорта, собственно, мы на автобусах ездили, на трамваях, на метро, а потом вообще без ничего остались, потому что ни денег, ни транспорта не осталось. И по очереди с женой приходили на собрание, потому что детей уже было немало, на хлебопреломление тоже. И однажды она приходит с хлебопреломления и говорит, ты знаешь, такое хлебопреломление было. И стала рассказывать, и исповедания были, и покаяния были, и гости были, и благословения было, и такое... ну, знаете, сочетание с Господом было, принятие трапезы было, такая, говорит, была благодарственная молитва. И когда дело, говорит, подошло к Отче наш, Бог взял в удел гостей сосудов, а их, слава Богу, что было много, знал Бог, почему привел много, и он начал говорить. Кто возмущался, кто кипятился, кто недовольствовал, а кто убегать стал? А из-за того, что сосудов было много, и комнат было много, и выходов было много, то если отсюда выскочил туда, то там второй сосуд брал. Так говорит Господь. А если ты умудрился и первого проскочить, и второго в другие двери, там тебя третий брал. Так говорит Господь. А если ты троих умудрился обойти, то там четвертый тебя мог взять в самих дверях. Так говорит Господь. Но чего же вы бегаете? Ведь исповедание было, покаяние было, общая молитва была, достойно хлебопреломления приняли. Ну так, да? А чего ж бегаем? Ну я тогда хорошо руки потерял. Я дома сидел. А может быть, тоже бегал бы? Не знаю. Если говорить о тесте, с какого слеплены, одинаковое. Если говорить о сердце человека, лукавое, крайне испорченное, кто узнает его? Одинаковое. Ни в одном грехе влип, так в другом влип. Одинаковый сатана ловит, 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 ловит. Но дело в том, что один быстренько кается, а второй говорит, я успею еще. Я успею еще. Ведь мы злые пятидесятники. Тогда, когда говорим, я успею исповедать грехи, я успею покаяться. Да, нет? Ну, Христос сказал, если раб тот скажет, будучи зол, не скоро придет Господин мой. Значит, зло заключается в вопросе, когда я говорю, что я еще успею покориться, успею исповедать, успею покаяться. Ну, это игнорирование словами Бога. Ну, так получается или не так? До радости ли здесь? До радости. Знаете почему? Потому что Бог пропекает нас вот так. Оттуда-во, оттуда-во, оттуда-во. Господи, ты влечешь к покаянию. Ты хочешь показать твою славу. Ну, какие узкие-узкие врата будут. Очень узкие. Что именно? Не скоро. Не скажет, но он тогда будет делать. Действовать. А потому и не делать. Не делающий – это тот, кто сказал в сердце своем, не скоро придет. Значит, не делающий, а он может говорить обязательно. Вслух там или как, это уже детали. Но зло заключается именно в этом вопросе – пренебрежение к словам своего Господина.